Дом стоял чуть на пригорке, на самом краю поселка. Он стоял на отшибе и глядел на широкий простор сельской местности одного из западных графств. Это был в высшей степени непримечательный дом. Ему было около 30 лет, он был приземистый, угловатый, кирпичный, и на фасаде имел 4 окна, размеры и пропорции таких, чтобы, возможно, менее радовать глаз. Примечательным этот дом был для одного лишь человека, для Артура Дента. Да и то лишь тем, что это был его единственный дом. Артур жил в нем уже около 3 лет, с тех самых пор, как уехал из Лондона, решив, что Лондоном он сыт по горло. Артуру тоже было около 30 лет, он был брюнет, и он никогда не жил в ладу с самим собой. Более всего, его раздражало, когда его спрашивали время от времени, чем он так раздражен. Работал он на местном радио и постоянно рассказывал своим друзьям, что это гораздо интереснее, чем они думают. Так оно и было, друзья его по большей части работали в рекламе. Накануне в среду прошел довольно сильный дождь. Дорожки развезло, но в четверг утром вышло яркое солнце и осветило дом Артура Дента. Как выяснилось, вскоре последний раз. То, что в районном ДРСУ приняли решение снести его дом и построить на его месте шоссе, как-то совершенно прошло мимо Артура. В 8 утра в четверг Артур чувствовал себя нехорошо. Он смутно проснулся, смутно прошелся по комнате. Открыл окно, увидел бульдозер, нашел тапки, прошлепал в ванную, умыться. Зубную пасту, на щетку, чистим зубы, зеркало для бритья, направлено в потолок. Артур поправил его. На мгновение в нем отразился второй бульдозер за окном ванной комнаты. Поправленное зеркало отразило щеки Артура Дента. Он выбрил их, умылся, вытерся и пошлепал в кухню, чтобы кинуть в рот что-нибудь полезное. Чайник, плита, холодильник, молоко, кофе. Зевок. Слово «бульдозер» поблуждало в его уме, некоторое время пытаясь за что-нибудь зацепиться. Бульдозер за окном кухни был довольно крупный бульдозер. Артур поглядел на него. «Желтый», — подумал он. И пошел одеваться. Проходя мимо ванной, Артур остановился и выпил большой стакан воды, а потом еще один. Он начал подозревать, что это похмелье. Но с чего бы, разве он пил вчера? Артур понял, что, видимо, да. В зеркале для бритья он опять поймал отблеск, желтый, подумал он, и зашагал в спальню. Потом остановился и задумался. Пивная, подумал он. Ага, пивная. Артур смутно вспомнил, как он был зол, зол по какому-то очень важному поводу. Он рассказывал об этом людям, рассказывал очень долго, вспоминалось ему. В памяти отчетливо запечатлелись пустые глаза слушателей. Что-то о новом шоссе, про которое он только что узнал. Решение приняли несколько месяцев назад, но никто об этом не знал. Нет, это ж надо. Артур отпил еще воды. Не может такого быть, решил он. Да кому оно нужно, это новое шоссе? Да какое они имеют право? Все устроится, все уладится. Боги, однако, какое тяжкое похмелье. Артур поглядел на себя в зеркало платяного шкафа, высунул язык. «Желтый», — подумал он. Слово «желтый» поблуждало в его уме еще некоторое время, пытаясь за что-нибудь зацепиться. Спустя 15 секунд Артур выскочил из дома и лег на землю перед большим желтым бульдозером, который подъезжал к нему по садовой дорожке.
Да, во-во-во-во, не-не-не, а-во, эту, да, не,
мистер Л. Проссер, был, что называется, человек простой. Другими словами, он был углеродной формой жизни, происшедшей от обезьян. Более подробно, ему было 40 лет, он был толст, мешковат, и работал он в районном дорожном ремонтно-строительном управлении. Любопытно, что сам того не зная, мистер Л. Проссер по мужской линии был прямым потомком Чингисхана.
Примечание переводчика. В настоящее время носители генов Чингисхана составляют 0,5% всего мужского населения планеты, пишет Елена Наймак в статье «Новый язык приносят мужчины» в журнале «Элементы» за 14 сентября 2011 года. Конец примечания переводчика.
Хотя множество поколений и смешение рас так перетасовали его гены, что в нем нельзя было различить никаких монголоидных черт, и единственное наследие могучего предка состояло в уже упомянутой склонности мистера Л. Проссера к полноте и его пристрастии к маленьким меховым шапочкам. Он вовсе не был великим воином. В сущности, это был нервный, озабоченный человек. В тот день он был особенности озабочен и нервничал больше обычного. Возникло неожиданное препятствие в его работе,
которое состояло в том, чтобы по окончании рабочего дня дом Артура Дента был снесен.
«Вылезайте, мистер Дент», — сказал он, — «у вас ничего не выйдет, вы же сами знаете. Вы же не можете лежать под бульдозером бесконечно».
Он попытался зловеще сверкнуть глазами, но это ему не удалось. Артур, лежа в грязи, свирепо посмотрел на него. «Я упрямый», — сказал он. «Посмотрим, кто сдастся первый».
«Боюсь, что уступить все-таки придется вам», — сказал мистер Проссер, повозив свою меховую шапочку по макушке. «Шоссе должно быть построено, и оно будет построено».
«Какое еще шоссе?» — сказал Артур. «Да кому оно нужно?» Мистер Проссер погрозил Артуру пальцем, потом перестал и убрал палец.
«Что значит, кому нужно?» — спросил он. «Это шоссе. Шоссе нужно всем».
«Шоссе — это приспособление, позволяющее одним людям очень быстро попасть из пункта А в пункт Б, в то время как другие люди стараются очень быстро попасть из пункта Б в пункт А. Люди, живущие в пункте С, расположенном посередине между А и Б, часто диву даются, что такого особенного в пункте А, что столько людей из пункта Б так хотят туда добраться. И заодно, что такого особенного в пункте Б, что столько людей из пункта А так хотят добраться туда. Часто им хочется, чтобы люди наконец раз и навсегда разобрались, где же они хотят быть. Мистер Проссер хотел быть в пункте Д. Пункт Д не находился нигде конкретно, им могла бы стать любая подходящая точка, достаточно удаленная от пунктов А, Б и С. В пункте Д мистер Проссер желал бы иметь хорошенький маленький коттедж с топорами над дверью, а все свое время проводить в пункте Е, который был бы ближайший к пункту Д пивной. Его жена, конечно, мечтала о вьюнках и плющах, но мистер Проссер хотел топоры. Почему, он не знал. Просто ему нравились топоры. Под взглядами ухмыляющихся бульдозеристов мистер Проссер вспотел и покраснел. Он переступил с ноги на ногу, но не почувствовал себя лучше. Кто-то здесь делал свое дело ужасающе некомпетентно, и мистеру Проссеру от всей души хотелось, чтобы это оказался не он. Мистер Проссер сказал:
«У вас было достаточно времени, чтобы обратиться с предложениями и жалобами?»
«Достаточно времени?» — взвыл Артур. «Достаточно времени. Я впервые услышал об этом от рабочего, который пришел сюда вчера. Я спросил его, не пришел ли он помыть окна, а он сказал: «Нет, я пришел сносить ваш дом». Конечно, он не сказал мне это сразу, черта с два. Сначала он вытер пару стекол, взял с меня пятерку, а потом уже сказал».
«Но, мистер Дент, со всеми планами вы могли ознакомиться в ДРСУ вашего района на протяжении последних 9 месяцев».
«Ну да. Как только я узнал, я сразу же отправился взглянуть на них еще вчера днем. Вы, надо сказать, не перетрудились, чтобы обратить на них чье-либо внимание. Уж точно не рассказали о них никому ни словечко».
«План был вывешен на доске объявлений».
«На доске объявлений. Мне пришлось спуститься в подвал, чтобы найти его».
«Ну да, доска объявлений находится там».
«С фонарем?»
«Ну, наверное, света не было.
И лестницы тоже».
«Но вы ведь нашли план, верно?»
«Да», — сказал Артур. «Что верно, то верно. Он лежал на самой нижней полке запертого шкафа, задвинутого в бывшую уборную, на двери которой висит табличка «Осторожно, леопард».
Проплыло облако. Оно бросило тень на Артура Дента, лежащего, опершись на локоть в холодной грязи. Оно бросило тень на дом Артура Дента. Мистер Проссер нахмурился.
«Можно подумать, это был такой замечательный дом», — сказал он.
«Прошу прощения, но мне он нравится».
«Вам понравится новое шоссе».
«Прекратите», — сказал Артур Дент, — «прекратите и убирайтесь, и свое шоссе заберите с собой. У вас нет никакого права, и вы это знаете».
Рот мистера Проссера пару раз открылся и закрылся, а в голове его пронеслись необъяснимые, но жутко приятные видения. Дом Артура Дента пожирает огонь, а сам Артур визжа бежит прочь от пылающих руин, и из спины его торчит по меньшей мере 3 здоровенных копья. Мистера Проссера часто беспокоили подобные видения, и они очень тревожили его. На мгновение он замялся, но потом собрался с мыслями.
«Мистер Дент», — сказал он.
«Да, я слушаю», — отозвался Артур.
«Немного информации к размышлению. Вы имеете представление, какой ущерб понесет бульдозер, если я просто позволю ему наехать на вас?»
«Ну какой?» — спросил Артур.
«Да ни малейшего», — ответил мистер Проссер,
нервно поморщился, услышав в голове приветственный клич 1000 лохматых всадников. По забавному совпадению, именно слова «да не малейшего» соответствуют той мере понятия, какое потомок обезьян Артур Дент имел о том, что один из его ближайших друзей не потомок обезьян и на самом деле происходит с небольшой планетки в окрестностях Бетельгейза, а вовсе не из Гилдфорда, как он сам обычно говорит. Артур совершенно об этом не догадывался. Этот его приятель прибыл на Землю каких-нибудь 15 земных лет тому назад и немало сил положил на то, чтобы внедриться в земное общество, что ему, надо сказать, весьма удалось. Эти 15 лет он провел, вполне убедительно притворяясь безработным актером. Он допустил только одну промашку, потому что всегда несколько небрежно относился к подготовительной работе. На основании собранной им информации он сделал вывод, что на этой планете совершенно не будет вызывать подозрений имя «Форт-префект». Рост его подозрений не вызывал. Черты его лица были довольно броские, но также не вызывали подозрений. Волосы он имел рыжеватые, жесткие, и зачесывал их от висков назад. Нос, казалось, натягивал кожу лица. Что-то не вполне нормальное было в нем, но трудно было определить, что именно. Может быть, то, что моргал он недостаточно часто. Если вы разговаривали с ним долгое время, ваши глаза из-за этого начинали слезиться. А может быть, он улыбался чуть шире, чем надо, и от его улыбки у собеседника появлялось и постепенно крепло впечатление, что Форд собирается перерезать ему горло. Большинство друзей, которых Форд завел на земле, считали его эксцентричным, но безобидным, бесшабашным выпивохой с несколько странными привычками. Например, часто он вламывался на университетские вечеринки, сильно набирался там, ловил первого попавшегося астрофизика и приставал к нему до тех пор, пока не вылетал на улицу. Иногда же им овладевала тоска, и он смотрел в небо, словно зачарованный, пока кто-нибудь не спрашивал его, чем он занят. Тогда он испуганно оглядывался, а потом усмехался.
«Да, так, высматриваю летающие тарелки».
И все смеялись и спрашивали, какие такие летающие тарелки он ищет.
«Зеленые»,
— отвечал он с кривой усмешкой, громко хохотал, а потом вдруг врывался в ближайший бар и закупал на всех огромное количество выпивки. Такие вечера обычно кончались плохо. От виски Форд совсем съезжал с катушек, затаскивал свою девушку в какой-нибудь уголок и объяснял ей заплетающимся языком, что цвет летающих тарелок в сущности не имеет такого уж большого значения. После, ковыляя домой по ночным улицам, он часто спрашивал встречных полисменов, не знают ли они, как добраться до Бетельгейза. Полисмен обычно отвечал что-нибудь на вроде: «Сэр, не пора ли вам домой?»
«Так и я же о чем?»
— неизменно отвечал в таких случаях Форд. На самом деле, когда Форд отсутствующий смотрел в ночное небо, ему было абсолютно все равно, какую летающую тарелку он там увидит. Он говорил «зеленые», потому что зеленый — традиционный цвет мундиров бетельгейзианских торговых разведчиков. Форт-префект отчаянно жаждал увидеть хоть какую-нибудь летающую тарелку, потому что на 15 лет кряду непозволительно застревать нигде, особенно в таком умопомрачительно унылом месте, как Земля. Форт мечтал увидеть летающую тарелку, потому что он знал, как стопить летающие тарелки и как кататься на них. Он знал, как увидеть все чудеса Вселенной меньше, чем за 30 альтаирских долларов в день.
На самом деле, форт-префект был внештатным корреспондентом той самой в высшей степени замечательной книги путеводителя вольного путешественника по галактике.
Человек привыкает ко всему, и к обеду жизнь в окрестностях дома Артура втянулась в колею. Роль Артура заключалась в том, чтобы лежать, ругаясь в грязи, время от времени требуя к себе своего адвоката, свидание с матерью или интересную книжку. Роль мистера Проссера заключалась в том, чтобы вовлекать Артура в беседы на тему «Общественное превыше личного», «Прогресс нельзя остановить», «Знаете, у меня однажды тоже снесли дом» или «Во всем надо видеть хорошие стороны», и воздействовать на него различными другими уговорами и угрозами. А роль бульдозеристов заключалась в том, чтобы сидеть в сторонке, попивая кофе, и прикладывать так и сяк к сложившейся ситуации профсоюзные законы, дабы извлечь из нее максимальную финансовую выгоду. Земля медленно проделывала свой дневной поворот. Солнце подсушивало грязь, в которой лежал Артур. Над Артуром снова зависла тень.
«Привет, Артур», — сказала тень.
Артур посмотрел вверх и, прищурившись на солнце, с удивлением увидел, что над ним стоит форт-префект.
«Форт, привет, как ты?»
«Неплохо», — ответил Форт. «Слушай, ты занят?»
«Занят?» — переспросил Артур. «Строго говоря, нет. Просто лежу вот перед этими бульдозерами, чтобы не дать им снести мой дом. А так, в общем, нет, не особенно занят. А что?»
На Бетельгейзе сарказм неизвестен, и Форду-префекту зачастую требовались немалые усилия, чтобы распознать его. Он сказал...
— Отлично. Мы сможем здесь где-нибудь переговорить? —
Что? — спросил Артур Дент. Несколько секунд Форд, казалось, не замечал его и напряженно смотрел в небо, как кролик, старающийся попасть под машину. Затем он резко присел на корточки рядом с Артуром.
— Нам надо поговорить, — сказал он серьезным голосом.
— Отлично, — согласился Артур. — Говори.
— И бахнуть, — добавил Форд. — Нам жизненно важно поговорить и бахнуть. «Это срочно. Пошли в пивную».
Он снова поглядел на небо с беспокойством.
«Да ты не понимаешь, что ли?» — вскричал Артур. Он ткнул пальцем в Проссера. «Этот тип хочет снести мой дом!»
Форд озадаченно посмотрел на него.
«Ну, он же может сделать это и без тебя, разве нет?» — спросил он.
«Да, он может. Ну, я-то против».
«А, я тебя понял».
«Слушай, да что с тобой, Форд?» — спросил Артур.
«Ничего. Ничего особенного. Послушай. Мне надо сказать тебе самую важную вещь в твоей жизни. Сказать сейчас и сделать это в баре «Кони-конюх».
Но почему?
Потому что тебе надо как следует принять на грудь.
Форд смотрел на Артура. И Артур с удивлением обнаружил, что его воля слабеет. Он не знал, что это старая игра пьяниц, которой Форд научился в подпространственных портах мадранитового рудного пояса в звездной системе Беты Ориона. Эта игра чем-то похожа на перетягивание каната у землян. Играют в нее так. Двое соревнующихся садятся за стол друг напротив друга, и перед каждым ставится стакан. Между ними ставится бутылка барматурата, увековеченного в древней песне орионских шахтеров.
Сорвется, язык заплетется, вылезут глазки и склеются ласты, накапай же мне проклятого барматурата.
Каждый из двух соревнующихся сосредотачивает свою волю на бутылке
и старается усилием воли поднять ее и налить жидкости в стакан своего противника, который должен его опорожнить. Когда бутылка пустеет, ее заменяют на полную, и игра идет дальше. И дальше. И дальше. Начав проигрывать, игрок, как правило, продолжает безудержно проигрывать, потому что одним из эффектов барбитурата является подавление телепсихической силы. Как только поглощается заранее условленное количество, окончательно проигравшему приходится исполнять наказание, которое зачастую бывает биологически непристойным. Форт-префект в этой игре давал своим противникам хорошую фору. Форд смотрел на Артура, и тот начинал думать, что он, похоже, совсем не против идеи сходить в кони-конюх.
«А как же мой дом?» — спросил Артур жалобно.
Форд поглядел на мистера Просера, и внезапно ему в голову пришло эффектное решение. «Он хочет снести твой дом».
«Да, они хотят построить...»
«И не может, потому что ты лежишь перед бульдозером».
«Да, и...»
«Определенно, мы можем кое-что придумать», — сказал Форд. «Простите, можно вас на минуточку?» — позвал он.
Мистер Просер, припиравшийся с делегатом от бульдозеристов по поводу того, не душевно больной ли Артур, не заразно ли это и какая причитается страховка бульдозеристам, если это так, оглянулся. С удивлением и растущей тревогой он обнаружил, что Артур уже не один.
«Да, здравствуйте», — отозвался он. «Мистер Дент пришел в чувство?»
«А на минуту допустим, что нет», — сказал Форд. «Допустим?»
«Допустим», — вздохнул мистер Проссер.
«И допустим также», — продолжил Форд, — «что он собирается лежать здесь весь день».
«Допустим, и что?»
«Ну, то, что вашим людям и вам все равно сегодня не работать, так?»
«Похоже на то».
«Ну, а раз уж вы в любом случае идете на это, то не обязательно ведь, чтобы он лежал здесь все время, так?»
«Не понял».
«Ну, он ведь вам в сущности здесь не нужен», — терпеливо разъяснял Форд.
Мистер Просер подумал об этом. «Ну, в каком-то смысле», — сказал он, — «то есть, в общем, не нужен».
Просер запутался. Он понимал, что кто-то из них двоих несет полную чушь. Форд сказал:
«А тогда давайте представим себе, что он на самом деле лежит тут, а мы тогда с ним сможем отлучиться в пивную на полчасика. Как вам такой план?»
Мистер Просер подумал, что план совершенно идиотский.
«Звучит вполне логично», — сказал он уверенным голосом, не понимая, кого и в чем он убеждает.
«А если вам потом понадобится отскочить на минуту», — добавил Форд, — «мы тоже вас всегда прикроем».
«Большое вам спасибо», — сказал мистер Просер, уже не понимавший, что, собственно, творится. «Большое вам спасибо. Конечно, вы очень добры». Он нахмурился, потом улыбнулся, потом попытался сделать и то, и другое одновременно, потерпел неудачу, схватился за свою меховую шапочку и с силой надернул ее себе на затылок. Ему оставалось только решить, что он выиграл.
«Итак», — продолжил форт-префект, — «подойдите, пожалуйста, и ложитесь вот сюда».
«Что?» — спросил мистер Просер.
«А, простите», — сказал Форд, — «я, наверное, выразился недостаточно ясно. Кто-то же должен лежать перед бульдозерами, верно ведь? Иначе некому будет остановить их, если они начнут сносить дом мистера Дента, так ведь?»
«Что?» — снова спросил мистер Просер.
«Это очень просто», — сказал Форд. «Мой подопечный, мистер Дент, заявляет, что он встанет из грязи только при том условии, что вы подойдете и займете его место».
«Да это о чем?» — спросил Артур, но Форд незаметным пинком заставил его замолчать.
«То есть вы хотите, чтобы я, — сказал мистер Просер, пытаясь уложить эту мысль в голове, — взял и лег на землю?»
«Да.
Перед бульдозерами?»
«Именно.
Вместо мистера Дента?»
«Конечно.
Вот в грязь?»
«Естественно. Вот в эту, как вы ее называете, грязь».
Как только мистер Просер понял, что, кажется, он все-таки проиграл, у него словно гора свалилась с плеч. Это было гораздо больше похоже на жизнь, какой он ее знал. Он вздохнул.
«И тогда вы сможете с мистером Дентом сходить в пивную».
«Именно так», — сказал Форд.
Мистер Просер нерешительно шагнул вперед и остановился.
«Вы обещаете?»
«Обещаю», — сказал Форд. Он обратился к Артуру. «Ну, давай, вставай, уступи место человеку».
Артур встал, чувствуя себя как во сне.
Форд кивнул Проссеру, который медленно и печально уселся в грязь. Ему тоже казалось, что вся его жизнь какой-то сон, и иногда он задумывался, где же он в этом сне, чей это сон и нравится ли он тому, кому он снится.
Примечание переводчика. Великого предка мистера Проссера, как сообщает нам Виктор Пелевин в эпиграфе к роману «Чапаев и пустота», тоже нередко беспокоили похожие мысли. Конец примечания переводчика. Грязь обволокла его зад и локти и начала заползать в ботинки. Форд строго посмотрел на него.
«Только, очур, не сносить дом мистера Дента, пока его не будет. Договорились?» — сказал он.
«Сама мысль об этом, — проворчал мистер Проссер, — еще не начала даже подумывать о том, чтобы подыскать, — продолжал он, устраиваясь поудобнее, — какую-нибудь возможность прийти мне в голову».
Проссер увидел приближающегося представителя профсоюза бульдозеристов, втянул голову в плечи и закрыл глаза. Он попытался выдвинуть аргументы в пользу того, что сам он не душевно больной, но в этом вопросе он был далек от уверенности. Голова его полнилась звоном, лошадьми, дымом и запахом крови. Это случалось с ним всегда, когда он чувствовал себя несчастным и обманутым, и объяснить этого себе он не мог. В неведомом нам высоком измерении могучий хан дымился от злости, а мистер Проссер только морщил лицо и шмыгал носом. В глазах у него защипало. Бюрократические препоны, сердитые люди, лежащие в грязи, неизвестные незнакомцы, подвергающие его необъяснимому унижению, и неопознанные армии всадников, смеющихся над ним в его голове. Ну и денек.
Ну и денек. Форд-префект знал, что вопрос, будет снесен дом Артура или нет, красная цена, пёсий хвост.
Артур же не успокаивался.
«Как ты думаешь, насколько мы можем ему доверять?» — спросил он.
«До конца света можем», — сказал Форд.
«Ну, конечно», — сказал Артур. «Только насколько это...»
«Примерно на 12 минут», — сказал Форд. «Не тормозим, нам нужно бахнуть».